Радио «Комсомольская правда» представляет КПХ. Клуб политологов Хабаровска.
Добрый вечер. Действительно, уже вечер. Все-таки, да, начало пятого. Приветствует вас радио «Комсомольская правда» в прямом эфире на 88.3 FM. Это Хабаровск. Меня зовут Константин Терехов. Со мной в студии Надежда Выходцева.
Добрый день,
вечер. Доброе утро, Надежда, доброе. Да, вот как и не уходила из эфира, да. Собственно. И периодически мы встречаемся для того, чтобы обсудить даже не политологические темы, а более социологические, я бы сказал. В общем, то, что волнует всех нас, о чем мы сами говорим между собой. И вот это название «Клуб политологов Хабаровска», на самом деле, оно достаточно общее и во многом придумано для того, чтобы аббревиатура КПХ, дабы задеть вот здесь «Комсомольскую правду», которую вы слушаете, ну и Х, то есть все вот это звучало в эфире. В общем, подключайтесь к нашему общению. Телефон прямого эфира 75-25-05, WhatsApp 8-909-852-3322. В основном мы общаемся с вами по утрам. Но вот сегодня очередной хороший повод и хорошая тема, которую вы даже не только предлагаете, но вот постоянно она звучит в наших эфирах. Мы дальневосточники, мы крутые ребята, у нас характер, мы особенные, и вот эти все москвичи и представители других западных областей, они в подметки нам не годятся и учат нас при этом жить. Именно об этом, о нашем дальневосточном характере, о дальневосточниках, о наших, может быть, каких-то проблемах.
И, правда, особенностях, вдруг они
все-таки на самом деле есть. Особенностях, да, запросах. Вот модное сейчас слово «запрос». Вот, Надежда, у тебя какой запрос? У тебя есть запрос?
Начальник, когда зарплата будет?
Хороший запрос. Я надеюсь, мы эту всю обстановку оценим обязательно, соберем рабочую группу и примем решение. Итак, друзья, присоединяйтесь к нам. Более того, нас можно не только слушать, но и смотреть. Сайт hub.kp.ru, раздел «Радио», видеотрансляция уже включена. Напрямую посредством канала в YouTube также можно нас смотреть и затем пересматривать, если у вас будет
переслушивать умные мысли,
желание. И если вы думаете, что мы сейчас здесь с Надеждой вдвоем будем обсуждать вот эту тему, которая на самом деле очень уже имеет большую историческую базу и нынешнее состояние вот этого дальневосточного характера не такое уж простое, и весь Дальний Восток, он, на самом деле, на мой взгляд, не един. Есть хабаровчане, есть приморцы или приморчане, да, как...
Камчедалы.
Да, сахалинцы. Все же очень разные, на самом деле. Но что-то нас, да, объединяет. И поэтому, для того, чтобы наш разговор был не просто обменом мнением с Надеждой, у нас в гостях действительно люди, которые в этом вопросе разбираются, изучают его, и их мнение и их суждения будут гораздо более для вас интересны. Итак, профессор у нас в студии, доктор философских наук, писатель Леонид Бляхер. Приветствую.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И политолог Даниил Ермилов. Вот так скромно я представил Даниила.
Здравствуйте.
Вы же политолог, Данил?
Я не политолог, я немножко по другой части. Я
по
те,
какой?
Кто делает. Ну, политологи...
Но вы же дальневосточник?
Я дальневосточник, в первую очередь.
Да.
А как точно на вас именовать?
Скорее, политконсультант.
Замечательно.
Если кому нужна консультация сейчас в прямом эфире от Даниила Ермилова, звоните 75-25-05. Буквально через несколько минут эфир будет открыт для всех. Ну, а пока хочется все-таки начать эту тему. Итак, мы дальневосточники. Вот наш дальневосточный характер. Нам всегда чего-то не хватает. Нам пытаются что-то сверху постоянно дать.
Меня убивают, знаете, глаголы, которые чаще всего относятся к Дальнему Востоку. Это завоевать, освоить. И сейчас, секунду, я его еще один, второй записала.
Третий уже. И что еще?
Ну так, секунду, у меня же были вопросы. Глаголы Дальний Восток. Покорить и освоить.
Покорить и освоить, да. Леонид.
В двух словах тут, наверное, не скажешь. Ситуация достаточно простая. Один Дальний Восток придумали тогда, когда создали Дальневосточный край.
Был такой, это 30-е годы.
Да. Вот. Был Дальневосточный край, который охватывал то, что, ну, примерно то, что сейчас Дальневосточный федеральный округ. В этом крае соединили три качественно разных территорий, приморскую территорию, ну, строго говоря, океаническую, построенную на рыболовстве и так далее, приамурскую территорию, традиционно занимающуюся рыбной ловлей, там, я не знаю, торговлей, сельским хозяйством и много чем другим. И, ну, тундру, Арктику, да, и так далее. Это настолько разные территории, что всерьез говорить, что общего у Дальнего Востока, не знаю.
Ну, смотрите, Восточная Сибирь примерно таких же была размеров. Те же самые были, и Приморье входило, и Амурская область.
Восточно-сибирское генерал-губернаторство, было, ну, реальная ситуация была, в нее ходил то, что мы сегодня называем Дальний Восток, когда все население вот этой территории было 50 тысяч человек. То есть вот все-все-все. Ну, не нас, а вот...
Предков.
Да, их было 50 тысяч человек. А когда их стало хотя бы 200, их просто выделили в отдельную территорию и назвали Приамурским генерал-губернаторством, которое, кстати, тоже очень четко делилось на три области. Приамурскую, ну, собственно говоря, губернаторство. Ну, Приморское имелось в виду Южное Приморье, ну, то есть то, что сейчас Приморский край, плюс часть районов Хабаровского края, ну, Ванино-Совгавань. И побережье Охотского моря, Камчатская область, то есть там, где ловили рыбку. Uh-huh. Вот. Приморье было военное, ну, Владивосток военное генерал-губернаторство, это все было очень разное. Разница не исчезла. Даже транспорт на эти территории, в общем, не очень коммуницирует между собой. А у нас развивают всегда Дальний Восток.
Да, все сразу.
Вот представьте себе, допустим, я хочу кушать, Данилу холодно, а вам хочется развлекаться.
Ой,
и для нас троих вырабатывают одну модель. А нам разного хочется, нам разное нужно.
Вот как раз только что пришло сообщение на WhatsApp. Я напомню номер 8909-852-3322. Хватит мерить всех под одну гребенку. Приморчане наглые хамы, на Сахалине двуличные азиаты, на Камчатке вообще барыги. И только мы, хабаровчане, большими буквами написано, настоящие дальневосточники.
Супер.
Вы поддерживаете это
мнение?
Я
очень люблю скромных людей.
Коллеги, ну, Данил, да, мы настоящие. Все разные. Вот, Леонид Ефимович правильно сказал, да, что все разные. То есть сахалинцы, они обособленной территории, да, то есть там вокруг моря, то есть они там свои, там все, да, а приморчане там немножко своя специфика, да, то есть все люди разные. Нельзя, вот я соглашусь, да, нельзя с единым там метром идти ко всем, тем более с единым уставом. И когда звучат призывы покорить, ну, я не скажу, что мы непокорные. Мы договороспособные. Нужно договариваться. Дальний Восток всегда, ну, кормил сам себя, да, ну, как мог, да, приходили, пытались что-то навязать, как-то покорять нас, да, но не всегда получалось у них, к сожалению. И вот эта политика именно покорения, она до сих пор...
Я все-таки думаю, к счастью.
Простите, пожалуйста, а кто, у кого не получалось покорить Дальний Восток?
Ни у кого.
Вот, ну, как бы этнически мы относимся все-таки к русским, про кому покорить нас.
Знаете, я русскими считаю всех, кто говорит на русском языке. Угу. Вот вообще всех. Вот у меня вот такой вот идентификатор.
А, можно я чуть-чуть помогу Данилу? А в свое время здесь было, ну, два иностранных корпуса, американский и японский. А, ну, там много существует красивых баек про то, как партизанские отряды занимали города и так далее. А, в общем, все очень просто. Сначала американцы, которые лучше считают, посчитали, сколько нужно вложить, чтобы контролировать Дальний Восток. Потом это же сделали японцы. Почесали репу и решили уйти домой. Просто-напросто. Выясняется очень простое обстоятельство. Для того, чтобы контролировать, бюрократически контролировать наш регион, надо затратить немножко больше, чем из него потенциально можно получить. Договориться можно, и тогда всем будет выгодно. А вот контролировать не получалось. Каждый раз, это не единожды. Угу. В свое время был, ну, после Петра Первого, идея, что вот сейчас мы тут Петровский завод, приписных крестьян, каторжников, все у нас будет окей.
Повторение уральской истории вы имеете в виду?
А получилось, что, простите, себестоимость вот этой продукции немножко выше, чем надо затрачивать для того, чтобы этих ребят охранять. А, та же самая ситуация повторялась не один раз. В 1931 году был принят военный план развития Дальнего Востока, продолжавшийся, собственно, до последних советских лет. И вот наша ментальность в большой степени сформирована вот этим вот. Мы – крепость, мы – форпост и так далее и тому подобное. Но ведь именно тогда, ну, как армия должна быть контролируема. Именно тогда получилась веселая ситуация, когда, в общем, регион из богатого сделался бедным. Из того, который дает, делался тем, который вот, ну,
дотационно.
В фантастически дотационно.
А вот смотрите, я просто сталкиваюсь с историей, я извиняюсь, Костя, ты там что-то к нам пришлю уже, да, какое-то сообщение. Я сталкиваюсь с историей, и мое ощущение от изучения, ну, той коллекции, которая у меня есть, и теперь уже всякая история, вообще-то изначально все осваивалось пиратами, такое ощущение. Пиратские
души. Флибустьерами все-таки.
Ну хорошо, у меня пираты. И как это все вот это смешалось, во что в итоге мы вылились в плане ментальности в том числе? Тем более, что в 90-е мы снова стали пиратами.
Ну, я не знаю, что плохого. Все-таки слово флибустьер мне нравится больше.
Хорошо,
они, конечно,
пираты, ну ладно.
Пираты, они за свой страх и риск. Пираты плохие, а флибустьеры, они с государственным патентом. Они от имени государства.
Вы знаете, вот даже немножко... вот здесь наша с вами научная сторона прямо это начнет бороться. В связи с тем, что я изучаю дачи... Звонок, да?
Да, давайте примем звонок. Все-таки подключим непосредственно слушателей к нашему разговору. Сегодня мы общаемся... о Дальнем Востоке, о нашем дальневосточном характере, ментальности, может быть, даже. Леонид Бляхер, профессор, доктор философских наук у нас в студии, политтехнолог Даниил Ермилов. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Как вас зовут?
Анастасия.
Анастасия, у вас вопрос. Вы дальневосточница, Анастасия?
Да, я дальневосточница, сама родом с Камчатки, переехали в Хабаровск, вот уже живем порядка 20 лет. И вот у меня в связи с нашим любимым регионом такой вопрос. Вот мы дальневосточники, в принципе, мы самодостаточны, у нас очень богатый край, у нас ресурсы, богатая история, но при этом за видной регулярностью на важной должности нам почему-то присылают ставленников. То есть сегодня, вот я слушала эфир, на «Комсомольской правде» был директор мускомедии.
Был, если да, Константин Зайнуллин, да.
Он из города Сочи.
Верно.
Скоро выборы, и мы опять видим, что нам слегка так навязывают кандидатов из Москвы. Почему так происходит? То есть у нас, я думаю, есть достаточно много молодых, амбициозных кадров, специалистов, кто знает, хорошо знает нашу структуру, но почему происходит так, что нам кого-то ведут с других регионов?
Ну вот вам действительно кого-то навязывают, вы чувствуете вот эту навязчивость, да, какую-то?
Ну, допустим, мне не очень нравится то, что, ну, как сказать, иногородние приезжают, инорегионные.
Понаехали тут, понимаешь, из Москвы.
Понаехали. То есть у нас есть свои люди, свои силы, то есть много умных людей, которые достойны того, чтобы руководить, и которые смогут, я так думаю, что улучшить ситуацию в крае, в регионе, повлиять. Они лучше видят структуру. Тот, кто здесь прожил, вот именно с рождения, он знает
специфику. Спасибо. Да, Анастасия, спасибо. Позиция понятна. Она, на мой взгляд, достаточно типична. Вот для нас, да, для дальневосточников. Кто тут? Какие москвичи? Вы опять понаехали, нас разграбляете здесь.
Я в свое время задавал на большой-большой межрегиональной тусовке вопрос. Друзья, а кто живет не в особом регионе? Не в особом районе России? Рук не было. Все живут в особом. И в каждый такой регион понаехали тут. Наверное, все-таки проблема есть. Проблема есть. Но есть еще один... Мы все-таки живем в России.
Да,
да, мы, конечно, живем на Дальнем Востоке. Мы живем в России, а Россия — это все-таки от Калининграда до Владивостока. Это все-таки территория более-менее одной культуры. При этом, да, мы разные. Имеет смысл просто... Так получилось, что вот эти вот сказочные 90-е годы, кое я очень люблю, это было время, когда, как говорили бизнесмены, деньги любят тишину. Вот деньги, они где-то в тишине, а есть статистика, которая соответствовала ценам на дрова в Южном полушарии, там, ну и другим хорошим вещам, ничему не соответствовала. Вот, на эту статистику опираются наши уважаемые центральные, ну, федеральные, там, я не знаю, власти. Что получается в результате? Мы получаем специалистов, которые нам нафиг не нужны, но зато не получаем тех, которые нам реально нужны.
И я думаю, сейчас мы примем звонок, но затем Анастасия озвучила тоже вот эту тему интересную. Понавезли кандидатов. Вот у нас политтехнолог здесь, Даниил Ермилов.
Политконсультант.
Политконсультант, да. Мы на эту тему пообщаемся. Сейчас еще один звонок примем. Добрый вечер.
Добрый вечер, Николай. Вы обещали провести все-таки хоть что-то по поводу митинга, состоявшегося в Петербурге. Прошла неделя, тишина.
Митинг.
Ну, не теряйте авторитет. Пожалуйста, посвятите митинг.
А мы сейчас вот, кстати, можем эту тему быстренько обсудить. Это, кстати, очень в тему завезенных кандидатов. Да, вот Даниил, пожалуйста.
Ну, смотрите. Нам, как для восточников, да, все москвичи воспринимаются, как вот там подвезли нам тут, да, кого-то. Вот если логически посмотреть на ситуацию, в первую очередь мы ведь понимаем, что мы здесь варясь в своем соке, собственно, не всегда имеем возможность получить некую интеллектуальную инъекцию, да, новые знания, новый опыт, новые технологии и прочее, прочее, прочее. И возникают периодически люди, которые приезжают там с Запада, говорят, вот у вас здесь нет этого, 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 то, что есть у них. И хотят нам это сюда привести. Что-то хорошее, что-то плохое. То есть, но мы это поймем только, когда они начнут здесь как-то развиваться, что-то делать. По поводу кандидатов, ну кто-то решил попытать удачу. Приехать на Дальний Восток. Сейчас мы здесь приедем, то есть всех научим, всем все покажем. Возможно, избиратели это воспримут нормально. Возможно, ненормально. Покажут выборы. Все ведь зависит на выборах от любви избирателей. А любовь, она бесценна.
Леонид Ефимович, а вы уверены, что, ну, вот, так скажем, варяги знают, как развивать Дальний Восток, хотя бы кусочками?
Знаете, я уверен, что варяги не знают, как развивать Дальний Восток. Существуют общие принципы развития. Ну, вот так развивают хозяйство. А существует региональная специфика. Как правило, региональная специфика не учитывается. Мы получаем безумные затраты при минимальной отдаче, а иногда и просто без отдачи. Вот. Ну и, соответственно, получается вот такая вот грустная картинка. Что же касается варягов-кандидатов, то, ну, прошу прощения, ну все просто. Речь идет о месте в Госдуме, о федеральной повестке. А мы, ну, статисты.
Да, ну вот до нас Николай дозвонился, и вот про митинг, я так понимаю, это который в воскресенье прошел. Ну, обычная практика. Ну, приехал человек, надо же как-то вот что-то же сделать, ну, митинг провести.
Поругать действующие власти для того, абсолютно, чтобы, ну, электорат полюбил и на уровне критики выйти. Вот, мне такое всегда ощущение.
Слушайте, ну, митинг — это всегда шоу. Выбор — это, в принципе, шоу. И задача каждого кандидата, то есть, поразить сердца избирателей, то есть, он будет... И я думаю, что это не последнее шоу, которое мы увидим в этом сезоне. Вот, у нас очень много выборов.
Честно сказать, меня всегда очень сильно огорчает то, что выборы — это шоу, и то, что митинг — это шоу. Я понимаю, что технологически все грамотно, все хорошо. Вот. Но в общем и целом, как бы, кто такие вот люди, которые называются смешным словом депутаты? Это как бы, ну, я не знаю...
Представители народа.
Да, это люди, которые от моего имени будут договариваться. Ну, там, я не знаю, вот в Краевой Думе они будут договариваться с людьми из Комсомольска, с людьми из Ванина, из Совгавани и так далее и тому подобное. Так, как нам дальше хорошо жить. Ну, внутри города они будут договариваться, как нам в городе Хабаровске хорошо жить. Вот у меня мечта. Договорятся все депутаты. И все-таки, блин, с Машкой что-то придумают.
Не придумают. Потому что
и
я
комарами.
Знаю...
Нет. Хороший лозунг, кстати.
Нет. Вот тогда вы будет меньше земноводных.
Это уже потом. А пока я тебе, Надежда, пообещаю ликвидировать Машку полностью.
В связи с тем, что у меня, естественно, научное образование, я вижу последствия сразу.
Может быть. Я абсолютно шкурно. Вот то же самое федеральное. То есть мне не важно даже, насколько этот человек умен. Мне важно, насколько он умеет договариваться и насколько он будет болеть тем же, чем буду болеть я. Вот, собственно, все.
Великолепное сообщение, на мой взгляд, сейчас пришло на WhatsApp. Напоминаю, номер 8-909-852-3322. К вопросу о лозунгах, о том, что мы тут сейчас понаделаем. На днях глава Минвостокразвития Александр Козлов сказал, что дальневосточники должны получать зарплату в 2-3 раза больше, якобы это остановит отток населения. А стимул ли это для переезда на Дальний Восток? Ведь зарплаты в других регионах, в том числе в Москве, намного выше. Смысл сюда ехать, спрашивают нас. Но мне вот гораздо интереснее в этом сообщении само заявление. Да, Козлов сказал, должны.
Прям как будто
Надежда, вот ты должна получать.
Мой первый прям вопрос прям имеет продолжение своей жизни.
Ну, смотрите, применительно к зарплатам, да, то есть самые высокие зарплаты в интеллектуальной сфере. У нас, к сожалению, в государстве интеллектуальный труд приравнится практически к мошенничеству, да. Поэтому заявление, видимо, связано с организацией каких-то новых там, не знаю, рабочих мест, то есть инновационных, которые построены по принципам конвейера, технологии и прочего. Потому что интеллектуальная составляющая Дальний Восток покидает стремительно. Да, им платят в Москве больше, чем здесь, потому что там просто возможностей больше, там больше производства, там больше
У меня есть просто пример из близких моих друзей. Моя подруга уехала на Чукотку, и там она работает в СМИ, и там ей платят как минимум в два раза больше, плюс еще обеспечивают квартиры. Ну, то есть материальное привлечение уже есть.
Извините,
уже
пожалуйста, есть. А цены на Чукотке нет?
Ну, да.
Да. Вот, поэтому ей платят не больше. А что касается вот замечательное утверждение, что мы должны получать в два раза больше, чем, это значит, родной бизнес Дальнего Востока, до свидания. Потому что, ну, прошу прощения,
ну, да, кто будет обеспечивать эту зарплату? Запасов.
Да, платить. Угу. Когда до того момента, когда я на короткий период времени оказался директором, я всегда считал, что есть такие плохие люди, директора, и у них там под столом лежит чемодан с деньгами. Они, сволочи, его не отдают. Вот. И только оказавшись в директорском кресле, я вдруг понял, что чемодана нет.
А то и ямка.
75-25-05, наш телефон, еще один звонок в эфире. Здравствуйте. Алло. Да, добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Где вы?
Да, ну куда-то испарились, поэтому я зачитаю пару сообщений из WhatsApp'а. Избитая тема. Перенос столицы и переезд чиновников. В результате это сказывается на бюджете Хабаровска, сокращение рабочих мест и отчислений в местный бюджет.
Скорее всего, имеется в виду, что в местный бюджет поступает очень много именно отчислений от зарплаты, и это практически единственное, чем поступает.
Извините, пожалуйста, основной состав чиновников города Хабаровска — это совсем не Минвосток развития и даже не полпредства. Это, извините меня, штаб ДВО, это штаб ФСБ, это штаб пограничников, ну и так далее и тому подобное.
Мы продолжаем говорить о плане 30-х, военном развитии.
Совершенно справедливо. Эти люди переезжать не будут, они здесь совершенно комфортно себя чувствуют. Хабаров всегда был городом чиновников, ну, он, собственно, им и остается.
И военных.
И военных, ну, в том числе военных чиновников.
Ну да, в том числе, да.
Вот. От того, что переехало два десятка работников Минвосток развития...
Ну, арбитраж, суд вроде как собирается.
Ну хорошо, переехала сотня чиновников. И что? Как это радикально? Просто, ну, не знаю, какие у них должны быть зарплаты для того, чтобы отчисление от этих зарплат всерьез влияло на бюджет города и края?
Ну и сам по себе статус столицы Дальнего Востока, он ведь неформальный, он денег никаких не давал. Да, это репутационная история определенно, то есть это уважение, то есть к историческому центру Дальнего Востока, ну, к нам приходится все транспортная логистика, да, но денег напрямую это никак не давало. И Владивостоку тоже не даст напрямую. Нет отчислений, как в Москве, как столица Российской Федерации. Там есть какое-то отчисление, да, по закону. А больше никому нету.
Нет, еще Петербург и Сочи, по-моему, федеральные города.
Не суть. Про Дальний Восток. Дальневосточники. Дальневосточный характер. Какое мнение, ну, оно, я думаю, что я здесь не слукавлю нисколько в Центральной России, что мы вам и это дали. Дальневосточный гектар дали. Территорию опережающего развития запустили. Все сделали.
Всегда
чего вы оттуда
том,
валите
вы
с Дальнего Востока? Вот, чего вам не хватает?
Извините,
еще?
Пожалуйста. Я не знаю времени, ну, за последние 300 лет, когда бы с Дальнего Востока не валили. Ну, специфика бытования здесь людей в том, что это вот проток, ну, вот как вихрь. Он меняется, но он же все равно вихрь. Его состав, песчинки, которые в него входят, меняются, но он все равно вихрь. Вот примерно то же самое происходит с Дальним Востоком. Отсюда уезжали всегда и всегда будут уезжать. Ну, стратегия так сложилась. А более того, я не очень понимаю вот это... Ну, как, я не знаю, давайте останемся. Нет, есть одна логика. Традиционный способ взаимодействия региональных правительств с федеральным центром — придумывать страшилку. Ну, скажем, в Казани придумали, что вот сейчас у нас тут мусульманский экстремизм расцветет, если вы будете себя плохо вести, дорогие товарищи из федерального центра. Мы сначала придумали, что нас всех захватили китайцы. Сейчас, кстати, нам это очень сильно аукается, потому что по-прежнему вот эта вот ксенофобия идет. Вроде как, когда на Дальнем Востоке все поняли, что китайцы нас не захватят, просто потому что мы как неуловимый Джо, вот. А возникла необходимость другой страшилки. Чем-то же еще пугать надо. А мы сейчас все уедем, и пусть последний выключит свет. Не уедем. Встречный поток на сегодня, до сегодняшнего дня, встречный поток больше, чем поток отъезжающих.
Серьезно? Да.
Другой вопрос, что? Кто этот встречный поток?
Кто?
Это страны Центральной Азии.
То есть это своеобразное, ну, условное пиратство продолжается при
государстве? Конечно, конечно. То есть это мучительно для меня, как для жителя Хабаровска, когда я иду по городу и понимаю, что вот здесь вот у меня вот один друг жил, его уже нет. Ну, в смысле, он есть, конечно, но...
В другом части
в другой части страны. А здесь другой жил, ну и так далее. То есть когда я вижу вот, что это опустошение. А в принципе, вот статистически проблемы нет.
А, то есть это опустошение вашей территории, но не территории города.
Это конец моего Хабаровска, но не Хабаровска.
Леонид Бляхер, Даниил Ермилов здесь, в студии «Комсомольской правды». Продолжим сразу после новостей в середине часа. Подключайтесь к дискуссии 75-25-05.
Радио «Комсомольская правда» представляет КПХ. Клуб политологов Хабаровска. Главное вовремя. Реклама.
Одна из причин сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний печени и нервной системы – дефицит фосфолипидов, который сложно восполнить обычным питанием. Наш лецитин – это комплекс эссенциальных фосфолипидов, который производится из подсолнечника. Являясь строительным материалом и аналогом доброго холестерина, он способствует защите от отложений плохого холестерина и помогает восстановлению поврежденных клеток. Запомните это. Зайдя в аптеку, не забудьте о нашем лецитине. Не является лекарственным средством.
Только с 16 июня по 15 сентября. Скидки 10 и 15% для взрослых и детей в санатории «Русь» в Анапе. Проживание, питание и лечение включено. Звоните 8 800 201 0030.
Что такое литераль?
Литераль – это йода-профилактика, омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.
А главное, литераль – это отечественный производитель. Подробности по телефону 8 812 612 1241. Литераль – биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот не верите лекарства.
Телефон рекламной службы в Москве 8 495 637 65 22.
Уроки русского на радио «Комсомольская правда».
Выражение «затрапезный вид» появилось при Петре I и никакого отношения к трапезам не имеет. Мануфактура купца Затрапезникова выпускала очень грубую и низкокачественную ткань. Человека, одетого, как сказали бы теперь, от Затрапезникова, можно было узнать издалека. И со временем так стали говорить обо всех неряшливо одетых людях.
Уроки. Новости. На радио «Комсомольская правда».
Партнер программы – сеть магазинов цифровой и бытовой техники «ДНС». В Хабаровске 16.30, в студии Ульяна Коскина. Здравствуйте. Погода в Хабаровском крае резко ухудшится. В ночь на 6 июля сильные дожди будут идти в Военномайском, Тугуро-Чемиканском, Охотском, имени Полины Осипенко районах, а также по всей территории Верхнебуреинского. МЧС предупреждает, что на период ливней возможно возникновение аварийных ситуаций на объектах ЖКХ, подтопление и повреждение опор ЛЭП и связи, повышение уровня воды на реках края. Главы муниципальных образований уже направили предупреждение. Хабаровская прокуратура помогла переехать семьям из аварийных бараков. Ранее надзорный орган выяснил, что жилой дом на Окружной 13 частично разрушен, отдельной конструкции отсутствует. Однако межведомственная комиссия здание аварийным и подлежащим сносу не признала. Дело дошло до Центрального районного суда. В итоге специалисты решение поменяли. Сейчас люди получили благоустроенные квартиры. Хабаровчане все еще могут подать заявку на второй конкурс президентских грантов. Социальные и культурные проекты ждут от некоммерческих организаций со всей страны. Объем финансирования общественных инициатив составляет 4,5 миллиарда рублей. Отметим, разработки принимают по направлениям социального обслуживания, поддержки и защиты граждан, охране здоровья и другим значимым темам. Документы ждут в электронном виде до 31 июля. Рекомендуется отправить их до 24-го, чтобы осталось время устранить ошибки. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте президентскиегранты.рф. Владельцы АЗС на Дальнем Востоке заявили о росте цен на топливо. Это произошло после окончания действия соглашений между правительством России и нефтяниками о сдерживании тарифов. Он истек 1 июля, а уже 3 числа оптовая стоимость превысила розничную. При этом цены у крупных сетей держатся на одном уровне. У Роснефти АЕ-92 стоит 43 рубля 35 копеек, у Нефтегазхолдинга, который владеет Хабаровским НПЗ, 43 рубля 92 копейки. Кстати, ранее вице-премьер Дмитрий Козак сообщил, что на Дальнем Востоке все в пределах нормы, есть только некоторые дополнительные логистические издержки, потому ситуация отличается от других регионов страны. Рейды вдоль береговой линии Амура проходят в индустриальном районе Хабаровска. Специалисты патрулируют те места, где обычно отдыхают люди у воды. Это Красная речка, пляжи на Амур-Кабеле, дельфини вдоль защитной дамбы. Проверки по графику идут в разное время, но преимущественно во второй половине дня. Отметим, несанкционированные территории отдыха в районе были проблемой до тех пор, пока администрация не решила поставить спасательные посты. Они работают в районе заводов «Дальдизель», «Амуркабель», на центральной набережной и базе «Дельфин». В этом году с начала лета матросы вытащили из воды 16 человек, а 27 оказали первую помощь. Все подробности на сайте kp.ru. Партнер программы – сеть магазинов цифровой и бытовой техники «ДНС».
Радио «Комсомольская правда» представляет КПХ. Клуб политологов Хабаровска.
Добрый вечер, Хабаровск, 88.3 FM. Мы в прямом эфире. «Комсомольская правда». Нас можно не только слушать, но и смотреть. Заходите на сайт hub.kp.ru. Прямая видеотрансляция на нашем сайте в разделе «Радио». Также можете напрямую заходить в YouTube-канал «Комсомольской правды» в Хабаровске. Подключайтесь к дискуссии. Прямой эфир открыт для всех. 75-25-05. И продолжают поступать сообщения на WhatsApp 8-909-852-3322. Мы говорим сегодня о нас, дальневосточниках, о нашем дальневосточном характере.
Есть ли такой?
Есть ли такой, действительно. И говорим мы с Леонидом Бляхером, доктором философских наук, профессором. И Даниилом Ермиловым, политконсультантом. И подключаются наши слушатели, самые разные вопросы задают. Вот только что пришел вопрос. Я не раз слышал, что хабаровчане, в отличие от жителей других регионов нашей страны, имеют характер более добрый, открытый и отзывчивый.
Замечательно. У меня вообще ощущение, что хабаровчане, они совершенно как люди, бывают очень разными. Говорить о том, что городу... Нет, естественно, есть. Ну, в общем, как правило, все-таки, как правило, приморцы более предприимчивы, хабаровчане более вдумчивы, более усидчивы, более стабильны, ориентированы на стабильность. То есть, да, мы разные. Я всегда был в восторге от жителей северной части Дальнего Востока, там, с очень высокой ценой слова, что у нас уже немножко утрачено. То есть, наверное, нет территории, у которой бы не было достоинств. Говорить о каких-то специфических чертах дальневосточников, ну, мне кажется, вот то, что Данил выделил самое главное. Здесь выживают те, кто умеет договариваться. Те, кто ломают через коленку, или, в конце концов, ломают себе голову на каком-то этапе, ну, или просто терпят фиаско. Вот, ну, то есть ничего у них не получается. Вот специфической чертой с момента основания Дальнего Востока здесь не ломали через коленку, здесь договаривались. Все со всеми. Включая каторжников, кстати.
Да, показал на меня Леонид Ефимович, Леонид, рукой, потому что я есть еще и потомок каторжан, кроме тунгусов еще. Здесь все намешано, все понаехали, а я
здесь. Мы все здесь потомки
кого-нибудь,
да. Вот у меня, например, дед сбежал из Тамбовской губернии. Ну, тогда уже область, наверное, 20-е годы. Область. Был беспризорником во Владивостоке, вот это все застал. По-моему, в 15 лет, что ли, или в 14, просто вот сел в поезд, уехал на Дальний Восток. Вот так тоже.
Романтик.
Наверное. А сообщение у нас на WhatsApp. В Хабаровском крае судостроительные заводы должны были строить краболовки, но заказ этот забирают западные верфи, мол, наши не справляются. Хотя китайцы и корейцы говорят, что именно мы можем строить современные суда.
Вот, коллеги, ну тут, наверное, вопрос опять же к технологиям, территориальным ресурсам, да, потому что строить нужно что-то там, где это будет востребовано, где дешевый энергоресурс, да, то есть где нет там большого административного воздействия в Китае, в Корее, там, в западной части России, да, то есть у нас, к сожалению, то есть большой комплекс всяких там нормативных актов, там, указающих перстов Москвы, да, указующих и прочего. Бизнес здесь развивать очень сложно, договариваться
нужно. Я читала про эту историю. Там, знаете, там ФАС говорила о том, что все передавать прям на, только лишь на верфи Дальнего Востока нельзя, потому что это неконкурентоспособно. А при этом...
Вот, ну, то есть строим плохо здесь.
Мы не развиваем конкурентоспособность по всей стране, поэтому надо отдать типа части Запада. Да, перераспределить. А я еще читаю книжку «Русская модель управления», и там она забавна тем, что, оказывается, в русской модели связано это как раз с перераспределением ресурсов. Не с конкурентной способностью, не с умением договариваться, а именно с перераспределением.
Есть очень красивая модель, которая называется «Распределительная экономика» Ольги Бессоновой, ну и как бы Симона Кордонского. Вот. Но в данном случае тут есть один момент, на котором мне хотелось бы остановить внимание. Сейчас очень много, сейчас хороший тон, но выборы, хороший тон ругать губернатора. Причем, как прошлого. Правило, хоть прошлого, хоть нынешнего. Причем, как правило, за то, что он реально сделать не мог. Так вот здесь это то, где губернатор должен биться. Биться до конца. Вот за наши заказы должен биться. Это его работа.
А у нас звонок 752505, телефон. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Мария, я вот сама хабаровчанка, но переехала в Санкт-Петербург, потому что там и возможностей больше.
То есть вы нам из Питера звоните, Мария?
Нет, я сейчас на каникулах в Хабаровске, я звоню из Хабаровска, да. Вот, ну и для моей специальности здесь, собственно, нет возможностей в Хабаровске, а вот в Санкт-Петербурге нам наоборот говорят, переезжайте все на Дальний Восток, осваивать его нужно. Ну мы же все с вами знаем, что здесь не все так гладко.
Мария, подождите, то есть вы сейчас учитесь в Санкт-Петербурге?
Да.
Ну, и нет специальности какой, вот перспектив, какой специальности в Хабаровске?
Ну, смотрите, я учусь на рекламе, у нас здесь рекламных агентств мало, то есть работы нет.
Знаете, извините, пожалуйста, что я вторгаюсь в беседу, но если рекламных агентств мало, значит, работа есть. Организуйте свое рекламное агентство, и нет проблем.
А, здорово, конечно.
Это я не в шутку, абсолютно серьезно.
Мария, вы сказали, вам в Питере, то есть вашим, как это, однокашникам, да, говорят, на Дальний Восток ехать?
Да, говорят, осваивать, вот что, дальневосточный гектар есть и все такое.
Это вам прямо в университете? А какой университет?
Нам на форумах разных говорят.
На форумах. Кстати, я подтвержу ваши слова. Спасибо, Мария, за мнение, все ясно. Недавно вот совсем были Дни Дальнего Востока в Москве. Вот что-то, ну как недавно, в конце года. Ну действительно, повестка вообще всего форума. Все на Дальний Восток, там рай.
А главное, я не понимаю двух вещей. Первое, если у нас проблемы с работой, то есть, ну, как правило, про экологию, про всю эту байду начинают говорить потом. Первое, у меня проблемы с работой. Это значит, что у нас избыток населения. Дальний Восток – трудоизбыточный регион. Куда еще?
Куда? То есть не надо никого звать?
Ну вот, прошу прощения, вот скажем, у нас четверо, у нас четыре рабочих места, предположим.
Пять, у нас еще Сергей Петков.
Хорошо, вот нас пятеро, и вот у нас пять рабочих мест. Приезжает еще пять человек, и что делать будем? Кого увольнять?
Отправим кого-нибудь на Запад.
Вот. Да. Как правило, так и получается. Есть потребность, опять же, подчеркиваю, во временных работниках на северных территориях. Ну, как правило, представители традиционных этносов не очень охотно идут работать на дорожное строительство и так далее, на золотопромышленные прииски и так далее. И тому, но только во временных. В постоянных, чтобы строить им детские сады, школы и так далее.
Еще один звонок. Добрый вечер. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Евгений, постоянный ваш слушатель. Я, конечно, понимаю, что люди уезжают, там качество жизни лучше и возможностей больше. Но я хочу сказать, виноват это государство на самом деле, то, что люди уезжают с Хабаровска. А государство виновато тем, что оно никаких льгот не предоставляет дальневосточникам. То, что там какой-то этот гектар выдают, его лучше бы, знаете, эти деньги, которые потратили на выделение этого гектара, лучше, скажу так, откровенно, дальневосточникам раздали, и они больше бы потратили на себя, на продукты, и это дополнительно...
Спасибо, логика. Евгений, первое... спасибо.
Подожди. Минуточку. Во-первых, надо понизить пенсионный возраст, так, кто отработал более 20 лет. Второе, уменьшить пенсионный налог, то есть пенсионное отчисление в два раза. Далее, сделать бесплатный пролет хотя бы раз в три года с Дальнего Востока. Это для всех, не только для Хабаровского края, это для всех и так далее. И тогда, и, скажем так, сделать бесплатное образование, конкретно бесплатное образование. И тогда люди... А, еще самое главное, убрать гастарбайтеров, чтобы гастарбайтеры не работали на Дальнем Востоке.
Спасибо, Евгений. Я почему так перебивал настойчиво? Потому что вы объединили тут вопросов 8, наверное. А мы... Вот постоянный вот запрос. Льготы, дайте нам это бесплатно.
Откуда
дайте
деньги,
это, дайте
же,
то, да, и мы не уедем.
Замечательную фразу Суворова про рыбу и сеть. Льготы – это рыба. Вот мне всегда казалось, что лучше бы дали сеть. Вот собрали большое-большое количество. На сегодняшний день на одного работающего приходится 1,5-2 контролера. Вот собрали бы всех замечательных людей-контролеров и куда-нибудь в комфортное место для проживания. А мы бы сами как-нибудь разобрались бы. Это была бы сеть. Льготы – это рыба. Мы ее съедим, потом новую надо будет.
Еще один звонок в эфире. Вот оживились все. Да, ну, тема действительно интересная. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хабаровчанин, мне за 60. Вопрос к вашим гостям. Скажите, если на выборах в Краевую и Городскую Думу будет примерно такой расклад 50 на 50, а другая, третья и четвертая партия будут подсаливать, они тоже будут там участвовать, что-нибудь изменится? Ваше мнение, пожалуйста, этот вопрос очень-очень стоит в умах хабаровчан.
Даниил, у нас, я напомню всем, кто только что подключился, Даниил Ермилов, политконсультант, и Леонид Бляхер, профессор.
Еще хуже.
Да, еще хуже.
Ну, смотрите, я понял вопрос. Тут нужно в два слова не управишься, да, попробую кратенько, но компактненько. Значит, смотрите, какая интересная ситуация. Любые льготы, любые действия, любое взаимодействие с федеральным центром, да, оно обусловлено той картиной, которая в голове федерального центра. Она еще долгое время там меняться не будет. Да, но от того, какие зовут депутаты в Законодательную Думу, там, в городские думы Хабаровского края, будет зависеть именно то, с какой интенсивностью эта картина будет меняться. Потому что как будет презентоваться там Хабаровский край, там Хабаровск, Комсомольск, там другие города, да, на местном уровне, на федеральном уровне. Вот именно от активности людей, которые зайдут в Думу, будет зависеть, насколько федеральный центр будет нас слышать, как они смогут это показать им, презентовать своими делами, своими проектами. И здесь уже выходит на первую... На первую очередь, как бы, не шоу-программа, да, а что человек реально может сделать. То есть не только сердца, не только зрелищ, но и хлеба. Если человек умеет разрабатывать проекты, если он разбирается в бюджете, если он компетентен, грамотен, и к тому же еще и активен, и именно таких людей, я надеюсь, изберут наши избиратели, да, то тогда у нас возрастают шансы как-то немножко скорректировать картину, которая в голове у федерального центра относительно Хабаровского края. Чтобы они понимали, что да, Хабаровск это одно, Приморье это другое, Сахалин третье, Камчатка четвертое и так далее. Пока что картина все еще у них, ну, устоявшаяся там очень давняя, совершенно другая. Что всех нужно развивать, то есть целиком. А целиком не получается. Это костюм, который просто, ну, не налазит. Брюки длинные, одна штанина такая, другая осякая. То есть пиджачок тоже как-то, ну, пуговицы не на месте. То есть вроде как все есть, но этого нету. Нужны люди, нужны такие посредники активные, разбирающиеся, которые будут именно доносить, что, ребят, мы здесь по-другому живем, мы другие. Давайте вот так сделаем, и будет такой-то результат. Тогда изменения нас коснутся.
Вопрос был про 50 на 50 соотношение сил. Хорошо это или плохо, если так будет?
Лучше было бы 35-35-35. Мне это больше нравится. Ну, там 33 да, с, да. В периоде. Чем больше разных, тем лучше.
Ну, в принципе, разнообразие вы имеете в виду.
Именно. Но тут есть еще один момент. Ну, Данил, вы меня извините, бога ради. Партии, как явление, в России не состоялись. Тем более на региональном уровне они не состоялись от слова совсем. Поэтому нет 50 на 50. Есть конкретный Иван Иванович, которому я верю, и конкретный Петр Петрович, про которого я знаю, что он нехороший человек. Поэтому, строго говоря, голосовать я буду, наверное, за Ивана Ивановича против Петра Петровича.
Ну, в принципе, я примерно это и сказал. То есть акция, дело-то не в партиях, дело в людях. Только в людях, которых мы выбираем. Если мы выбираем активных, адекватных, да, то есть способных, современных, соответственно, от них можно что-то ждать. Если мы выбираем тех, кто больше говорит, чем делает, ну, как-то, в общем, ждать ничего не приходится. И тут все в наших руках уже.
Я последние 25-30 лет все время думаю, что значит депутат, когда говорит, хватит говорить, давайте делать. А что он еще делает? У него работа говорить. Мне так кажется.
Депутат — это не всегда один человек, это обычно команда. Если депутат хорошо представляет свою программу избирателям, да, то есть я сделаю это значит, что у него есть помощник, юрист, помощник, экономист, которые поработали вопрос, нашли решение.
А депутат-то что делает?
А депутат разговаривает и договаривается на основе этих документов.
Значит, у него его дело и есть говорить.
Мы сегодня в студии общаемся с Леонидом Бляхером, которого благодарим. Вот убегает дорабатывать книгу очередную.
Да.
Кстати,
трех экземплярах.
Да.
Ему и ей.
Да, мне, да.
Обязательно.
Да. Пожалуйста, да, с подписью.
Благодарим Леонида Бляхера, да. Вот Данил Ермилов тоже требует новую книгу уважаемого Леонида Ефимовича. Ну, а мы продолжаем. Сегодня общаемся о Дальнем Востоке. Поток сообщений. Вот попытаемся сейчас как-то это все систематизировать. Еще один звонок. Добрый вечер. Алло.
Добрый вечер. Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
Я не дальневосточник. Я вырос в Белоруссии. Но так как я военный человек был, я остался жить на Дальнем Востоке. Живу здесь с 70-го года. Приморье, Хабаровск, за границей, снова Хабаровск. И как говорят ваши политологи, что сюда будет приток населения. Никогда сюда притока населения не будет до тех пор, пока здесь не будет нормальное образование. Нормальное образование. Значит, бесплатное. Кварплата не такая, как сейчас здесь. Вот я вчера слушал передачу в Казани. 120 квадратных метров проживает 8 человек. Платят 8 тысяч за квартиру такую. А я живу один, плачу 8 тысяч. Какая здесь кварплата? И все остальные льготы, которых здесь абсолютно нету. Это главный приток населения сюда, на Дальний Восток. И места для работы.
Спасибо.
Ну, Дальний Восток и Север всегда, в принципе...
Были дорогими.
Они были дорогие. Люди ехали за длинным рублем. Тут можно было заработать нормальную пенсию, которой сейчас у нас немножко как бы почти
разная.
Нет, да, то есть, да. Вот. Можно было заработать на жизнь, то есть можно было поехать там в центр России отдохнуть, денег хватало. То есть это было там и в России, там кто хотел работать, зарабатывал, да, то есть, и потом в Советском Союзе так было. И в принципе, вот это вот. Некое отсутствие контроля там, государства там, в 90-х, она позволяла то есть, бизнесу развиваться. Мы спокойно все перешагнули кризис 98-го года, экономика клемалась за сколько? За 2 года буквально, да? Сейчас как-то вот мы все в кризисе. Я не готов согласиться, что я сторонник бесплатного образования, я сторонник качественного образования. А качественное и бесплатное, вот из моей практики, вот, ну я такой, да, извините.
Не всегда совпадает.
Обычно не совпадает. То есть если бесплатное образование качественное, то это нужно пройти кучу конкурсов и ну, где-то другим трудом вложиться, то есть нужно иметь там хорошие отметки, да, достижения и прочее. У нас сейчас образование бесплатного довольно-таки много, но людей, молодежь учат профессиям, которые не востребованы на рынке от слова совсем. То есть, когда учат менеджера либо юриста, его учат немножко в другой парадигме, да, то есть для какой, для якобы несуществующей страны, выдуманной. Понимаете, он получает знания, выходит, приходит там куда-нибудь на работу, ему говорят, забудь все, чему учили, то есть учись заново. И люди, получив образование, считают, что они его получили, а получается, что они его не получали.
Пишут нам, к слову о зарплатах. Основные рабочие места в Хабаровске – продавцы и водители. А кто же из кандидатов в депутаты предлагает восстановить заводы? Дальдизель, сплав, Хабаровскую швейную фабрику, завод синтетических моющих средств и прочее.
Жалко, Леонид Ефимович ушел, потому что он бы очень много рассказал своего мнения о том, какие должны быть заводы.
А вообще нужно восстанавливать заводы? Вот,
смотрите, в советский период, когда здесь заводы строились, они строились, чтобы здесь на местном уровне обеспечить людей, то есть одежды, допустим, да, там, питанием, прочим.
Они в основном на военный заказ ориентированы.
Крупные заводы, военный заказ, но люди, которые живут на этих заводах, их нужно обшивать, их нужно кормить, им нужно там жилье и так далее. И вся инфраструктура строилась вокруг вот этого именно обороны. Сейчас мы немножко вступили в другую как бы ситуацию экономическую, да, такой капитализм такой полудикий, да, вот. И нерентабельно. Производить здесь одежду массовую, да, то есть производить здесь какие-то там элементы, конструкции, плюс устаревание, естественно, всех там моральное и материальное, всех мощностей заводов, то есть если завозить, то завозить самое передовое. Вопрос, а кому мы эту продукцию повезем? То есть до Китая нужно довести, там у них все хорошо, у них есть свои заводы, которые не хуже наших, а многие даже лучше, да. Корея, та же самая история. То есть вопрос, для кого будут производить продукцию эти заводы?
Вы знаете, мне нравится все-таки идея про Китай, потому что в Китае, например, сейчас есть другая... Они не доверяют своему производству, реклама идет с применением европейских лиц, и необходимо быть, говорить, что это европейский... Я купила тапочки за русский бутерброд. Поэтому все-таки есть шанс.
я не знаю, тенденция или нет, но то, что спросом в Китае пользуется не китайское, да. Факт. Но это как в любой стране. Вот нам тоже вот...
Не-не-не,
вот.
Они перестали доверять именно качеству.
Коллеги, они никогда не доверяли качеству китайской продукции, скажем прямо.
Потому что знают, что производят.
Но насчет того, что нет порока собственного отечества, то есть логика здесь такая же. Вспомните, как покупается, допустим, одежда в России, да, то есть если есть там бирочка с каким-нибудь большим брендом, человек покупает там рубашку либо джинсы, если нет бирочки, ну как-то он уже так морщится, да, то есть...
Но это если у человека хорошая зарплата.
Вот у меня...
Бирочка — это не показатель зарплаты. Есть китайский рынок, там вот все что угодно, любые бренды.
У меня друг, одноклассник, сейчас очень быстро, экспортирует в Шанхай, ну, в Китай, косметику, так называемая профессиональная косметика для рабочих всяких. Когда они заключили договор с Китаем, они перебрендировали продукцию на китайский и английский языки. Те говорят, вы что нам прислали? Вон то, что было там на русском языке. Только на русском тогда берут, да. А у нас звонок сейчас в эфире 752505. Здравствуйте.
Здравствуйте. Уважаемые ведущие, я хабаровчанин, 50-го года живу в Хабаровске, очень люблю Хабаровск. Я...
Да, слушаю вас.
Да. Убавьте звук, либо выключите радио ненадолго.
Да, мы вас слышим в эфире, конечно.
С 50-го года я в Хабаровске живу, люблю Хабаровск. Помню, как железнодорожный институт строился, как эти совхозы были у нас, миллионеры, вот Краснореченский совхоз. Ага, другие совхозы. Ну, сейчас все развалено. Ага. Потом заводы у нас были. Химфорзавод.
Ну да, в общем, были заводы, конечно.
И другие заводы. Все это развалено.
Ага. Спасибо.
И сейчас, смотрите, да, пожалуйста.
Да. Понятно мнение. Вот мы только что... этот вопрос обсуждали. Ну, действительно, тут есть момент потребности того самого запроса. Ну, какие-то заводы, конечно, можно было бы восстановить, наверное.
Ну да, например, производство вакцины от клещевого энцефалита, оно же перенесено и правда в Москву. Серьезно. Наше производство закрыто на улице Карла Маркса.
Ну, производство закрыто, но мы тут остались, и, наверное, какие-то новые производства нужно осваивать. Вот на взгляд политконсультанта Данил Ермилов, вот чем мы можем удивить всю страну? Что мы можем здесь такого наладить у нас в Хабаровском крае?
Знаете, на самом деле очень много ресурсов валяется буквально под ногами, да, то есть, ну вот навскидку, да, то есть есть такой институт ТИНРО, да, то есть они изучают там водоросли, да, там вообще всю океанологическую фауну, да. Допустим, даже сама морская капуста оказывается очень интересный продукт, то есть мы ее не вылавливаем в нужных объемах, потому что рыба нам важнее, да, то есть она дороже, да, но из морской капусты делаются различные выдержки, которые позволяют организм буквально омолаживать. То есть такие высокотехнологичные производства мы можем спокойно ставить, то есть на прибрежной зоне, вот, например, да, то есть дальше работа там по дикоросам, там ведь у нас есть дикий женьшень, который в Китае на вес золота, ее можно собирать, обрабатывать здесь, да, то есть и китайцы будут это покупать. Если будет бирочка на русском языке в Китае, если написано на русском языке, это показатель качества, большого качества. У нас есть очень большое заблуждение, что все, что делается в России, все плохое. Нужно понимать, что традиционно все, что Россия делает на экспорт, все высочайшего качества.
Ну да, для себя плохо, а другим людям это, чтобы не было стыдно.
Да, и нам не хватает вот этого вот умения, то есть клиентоориентированности, такое модное современное слово, да, то есть такой доброты к самим себе, чтобы для своих делать тоже хорошо. Понимаете, если мы это перешагнем, то следующим этапом будет, конечно же, бурное развитие производства всевозможного. У нас здесь много чего есть интересного. У нас очень интересная самобытная природа, да, то есть.
А давайте подскажем бизнес-модели, которые, возможно, на это. У кого какие потребности? Какую бизнес-модель надо реализовать, как вы думаете?
Да, вот как вы думаете, 75-25-05, а я смотрю на сообщение и понимаю, что большинство, ну, конечно, выборка та еще, хотят льгот. Дайте нам перелеты, отмените пенсионную реформу в Хабаровске, ну, на Дальнем Востоке.
Повторение, да, предложение.
Ну, то есть, дайте льготы, мол, тогда-то все и наладится. Вот я думаю, что если посчитать, процентов 70 вот вопросов вот этих сообщений как раз о том, что вот если бы что-то дали, тогда бы и все было хорошо на Дальнем Востоке, никто бы не уезжал. Еще один звонок. Здравствуйте. Добрый вечер. Алло. Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Валерий, меня зовут. Я по поводу вашего вопроса, что не хватает в Хабаровску. Во-первых, Хабаровск очень медленно развивается по сравнению с другими федеральными центрами, другими федеральными городами, там, Владивосток, если даже сравнивать, он гораздо бурнее идет в своем развитии и развился уже на уровне, там, не знаю, там, хотя бы того же самого Санкт-Петербурга или других городов, куда приятно приезжать, там много чего есть. В Хабаровске, кроме пешеходных дорожек, по которым мы любим ходить очень, больше ничего и нет. Даже вопрос, когда стоял по поводу аквапарка, этот вопрос очень долго решался и не давался ход делу. Это во-первых. А во-вторых, вот ваш политолог правильно говорил по поводу развития бизнеса на экспорт, но вначале давайте задумаемся о внутреннем потреблении. У нас вот до этого выступающий правильно сказал, развалили все, и нет совхозов, колхозов, и ничего абсолютно нет. Огурцы, помидоры у нас все привозятся. Очень редко там в небольших объемах что-то местные, видимо, фермеры, производители предлагают нам на прилавках.
Спасибо, спасибо за мнение. Я думаю, нельзя не согласиться.
Ну, смотрите, касаемо сельхозпродукции, да, есть такая проблема, потому что долгое время, то есть наш сельхозкомплекс выживал, почему? Потому что были дотации очень большие, да, то есть и было невыгодно, в принципе, развивать там коров, свиней и так далее. Дотации все покроют, да, то есть коровы там умирали, свиньи умирали и так далее, да, то есть сейчас ситуация немножко меняется, потому что есть большие потребности там и в крупном рогатом скоте, то есть потребность Хабаровского края, допустим, в коровах, это огромный коровник на 7 тысяч голов, и мы все это можем потребить. А сейчас большую часть нашего сельхозпродукции выкупают китайцы. Они готовы инвестировать, вкладываться и выкупать. Потому что качество российской продукции по-прежнему выше, чем китайской. И китайцы это знают и понимают. Даже наш мед, который поступает туда, продается в 3-4 раза дороже, чем он здесь.
Не даже наш мед, а наш мед на самом деле самый лучший, потому что у нас здесь
Не самый лучший, он жидкий, он один из худших в России.
Он самый богатый по количеству трав, которые мы
хапали. Да, но он жидкий, он не подходит китайцам для последующего раза, как это, разбавления водой и продажи.
Но поэтому он, значит, лучший. Он просто не увеличивается в объемах, да, а качество его одно из самых высоких.
Вот так вот начали мы с глобальных исторических тем насчет дальневосточников, откуда мы, собственно, пришли, какие мы. Потом перешли к кандидатам в депутаты, а в итоге вот оно родное, да, что у нас тут есть? Мед! Мы тут есть.
Да, да. Это ценности людей.
И,
да.
Как говорил один из дальневосточных губернаторов в свое время, одна из нашумевших избирательных кампаний вообще в России, нам здесь жить, да, вот, поэтому поживем, увидим. Спасибо, Даниил.
Спасибо большое, что пригласили. До свидания.
Даниил Ермилов у нас был в студии, и Леонид Бляхер, профессор, и это, конечно, далеко не последний эфир на тему дальневосточников и нашего дальневосточного характера. Слушайте «Комсомольскую правду» и каждое утро, начиная с 8, включайте свои приемники на 88.3 FM. С вами были Надежда Выходцева.
Всего доброго.
И я, Константин Терехов. Всем доброго вечера. Счастливо.
Радио «Комсомольская правда» представляет КПХ. Клуб политологов Хабаровска.